этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема сегодняшней лекции и беседы – война и военная пропаганда. С Первой мировой войны, но это я поднял с Первой мировой войны, когда англичане приписали немцам колоссальное количество преступлений военных, которых немцы не совершали. Они совершали еще хуже, еще более жестокие преступления, но многое из того, что им приписывали англичане, не совершали. Война и пропаганда идут рука об руку.
Да.
Евгений, после этой короткой преамбулы, прошу.
Итак, что хотел бы сказать о военной пропаганде? Сначала я озвучу некоторые тезисы, а потом мы их постараемся раскрыть. Итак, тезис первый. В пропаганде ни в коем случае не надо врать. Второе. Никакая пропаганда не заменит реальности. Третье. Не говорить под руку. Пока война идет, мы никаких выводов делать, к сожалению, не можем, поскольку война продолжается. И даже когда война закончилась, о том, что там было на самом деле, мы можем узнать лет через 20, а то и через 50. Не ранее. Также в пропаганде ни в коем случае не стоит уподобляться врагу, даже если он делает очень нехорошие вещи. И не стоит мнить себя Наполеоном.
Вы имеете в виду мнить себя Наполеоном, что мы их превосходим на 5 голов?
Не только. То есть не стоит, если, грубо говоря, мы не специалисты в конкретной области, даже если мы любители, Наполеон все-таки в итоге проиграл. Раньше, если человек говорил, что вот я Наполеон, я знаю, как выиграть такую-то войну, его, грубо говоря, сдавали в дурку. Простите за жаргон. Сейчас таких людей называют военными экспертами, они звезды Ютуба, звезды Телеграма и так далее.
Но к реальной экспертизе все-таки тут надо четко расставить ударение.
Именно.
К реальной экспертизе они никакого отношения не имели, за величайшим исключением.
Несмотря на величайшую популярность.
Да, конечно.
Итак, первый тезис. Почему в пропаганде не стоит врать? Классический пример – 28 панфиловцев. Журналист Кривицкий в осенью 41-го года с самыми лучшими намерениями написал статью. Он не был на фронте, он пользовался чужими статьями, грубо говоря, высосал победу из пальца. Он надеялся, что эта победа поможет поднять боевой дух войск и так далее. В чем суть дела? Что вот были такие 28 человек, а 29-й хотел сдаться в плен, но его сразу несколько бойцов, не сговариваясь, застрелили. И потом эти 28 человек, по сути, голыми руками отбили атаку 50 немецких танков при поддержке соответствующего количества пехоты. Статья вышла, в верхах ее прочитали, в том числе Михаил Иванович Калинин, наш всесоюзный староста, и спросили, а что же это за герои такие? И журналист, вместо того, чтобы честно сказать, я на месте боев не был, ничего не знаю, пользовался чужими статьями и вообще не надо меня расстреливать, признаю свою ошибку, он написал следующую статью уже в январе 42-го года о том, что вот удалось установить все фамилии всех павших героев, статью, что называется, расширили и углубили, подык цвел и пах, в том числе... Было заявлено, что все погибли, но врага остановили, последние бросились по танке с гранатами. А в 47-м году нашли такого полицая Добробабина, и при обыске у него нашли, собственно, книгу о 28 панфиловцах. подвиг, что называется, за время войны рос-рос, все писали и песни, и стихи, и так далее, и так далее. И внезапно выяснилось, что человек, конкретно Добробабин, который, по мнению конкретного журналиста, вдохновлял всех на подвиг, а потом геройски бросился под танк с гранатой, был ранен, оказался в плену и пошел служить в полицаи. Потом на некоторое время эту территорию отбили, потом немцы снова пришли, и Добробабин пошел служить полицаем дважды.
А, дважды Иуда.
Да, то есть возникает очень неудобный момент. 28 героев все погибли, один перед смертью успел рассказать о подвиге журналистам, при том, что он, получается, по хронологии умирал как-то, ну, грубо говоря, очень долго умирал, хотя был смертельно ранен, а главный герой, который, что называется, погиб под танком с гранатой, этим самым немцам служил, причем два раза, это уже что-то запредельное. То есть, получается, по статье был один предатель из 29, так его сразу на месте несколько бойцов положили, причем не сговариваясь, вот как надо поступать с предателями. А потом у вас получается главный герой, ну, неудобно. После войны очень аккуратно, долго расследовали и установили, что да, кто выдумал этот подвиг, почему, как именно, вот материалы, вот, пожалуйста, да. За время войны было очень много подвигов, реальных подвигов. Да, была дивизия, да, дивизия Панфилова, да, она сражалась геройски. Но именно в том месте, в то время, такого подвига, чтобы 28 человек практически голыми руками остановили гору танков, этого не было. Это журналистская выдумка. И, к сожалению, этот выдуманный подвиг очень надолго перекрыл кислород реальным подвигом. Но если 28 человек 50 танков установили, то что же это за подвиг, когда полк подбил за несколько дней боев, а реальный панфиловский полк заявил за несколько дней боев 4 подбитых танка. 4. На фоне выдуманного подвига любые настоящие герои выглядят полными неумехами, а то и трусами. Ну, как же так можно? Ну, вот же 28 человек. Вот они и герои. Вот так и получается. И, по счастью, тогда не было интернета. И немцы не обратили никакого внимания на статьи о героях-панфиловцах. Иначе они могли бы просто найти конкретного человека, это Добробабина, сказать, вот вы говорите, он герой, а ваш герой служит нам полицаем. Все сдавайтесь, все поступайте как герой. И тогда это был колоссальнейший провал пропаганды. Иногда надо уметь признавать свои ошибки. По счастью, с 28 панфиловцами большинство уважаемых историков, которые действительно называют себя историками, признали, что да, это провал нашей пропаганды. Правда, некоторые историки до сих пор собирают деньги на подвиг именно о фильме, где фигурирует именно человек по фамилии Добробабин, и там он совершает подвиг. Ну, что можно сказать?
И я бы еще добавил, Евгений, им государство. Это, кстати, я, когда вы в последний раз были у нас в гостях,
да,
я от вас это узнал. И легенда о том, что народом собрали деньги, она немножечко не соответствует действительности.
То есть даже и здесь, грубо говоря, наврали.
И тут наврали, да. Деньги государство дало.
Да.
А потом я прочел в интернете, вот прочел в интернете, за что купил, зато я продаю. Да. Выступил министр культуры, который выделил, бывший, Мединский.
Да.
И сказал, что все, кому этот фильм не нравится, по-моему, конченые мрази.
Ну, точнее, всем, кому не нравится подвиг. Здесь я с Мединским категорически не согласен. Хоть он министр культуры, а я рядовой зритель.
Он был, но, министром, да, культуры, по счастью, в то был время.
Сейчас у нас, по счастью, уже другие люди.
Угу.
Таким образом, не надо врать. Потому что рано или поздно правда вылезет, и все, что вы построили на лжи, осыпется, как карточный домик.
Это да. Уж на что Катынский...
Именно.
Расстрел оброс таким количеством лжи, вранья, фальшивых документов, что вот вы, как историк, можете расценить мою позицию. Я весь массив документов не поднимал, я читал историков серьезных, которые как раз собирались с документами, и по меньшей мере официальная западно-польская версия выглядит очень слабой.
Здесь...
Очень слабый, и ее за истину принимать нельзя ни в коем случае.
Но придется, к сожалению, придется. Итак, что было в Катыни? В 1939 году советские войска вошли на территорию Польши и взяли в плен некоторое количество польских офицеров. Позже следы этих офицеров в документах теряются, и во время войны немцы нашли захоронение. Заявили, что расстреляли их советские войска в 1940 году. Мы, естественно, заявили, что их расстреляли сами немцы. Долго проводили комиссии, водили, но в конце 80-х годов подняли документы, что да, было решение расстрелять польских офицеров. Почему? Они на тот момент не представляли для Советского Союза никакой ценности.
Я вас прерву, да? Евгений. Значит, вот то, что вешают на Советский Союз, там, по-моему, 23 тысячи, вот это вот вызывает крайнее сомнение. А версия, что там были люди, замаранные кровью советских людей, это были сотрудники польских, сейчас бы их назвали спецподразделений, контрразведки и много-много чего еще. Вот по этим, я думаю, было вынесено решение. Но это были враги советской власти. Извините, такие времена, конечно, были.
Именно, именно.
Вот.
Были такие времена.
Но когда документы передают полякам, и не рассекречивают их ни здесь, ни там, у меня это вызывает массу сомнений.
Так вот, примерно 20 лет назад, когда я только начинал читать прессу по данному вопросу, версия о том, что расстреляли немцы, поскольку найдены пули характерного немецкого калибра, мне казалась убедительной. А потом я начал читать специалистов, которые копали эту тему. Я ходил по военным музеям, например, по музеям погранвойск. Там запросто можно найти то, что находилось в распоряжении НКВД. Первая мировая война, гражданская война, потом походы в Польшу и Прибалтику. Грубо говоря, за это время любое импортное оружие любого калибра можно было найти на складах, что называется, чёрта лысого. И куда все это передавалось? Именно ведомство НКВД, которому любое оружие, что называется, пригодилось бы. И тут очень простой способ. Именно документы. Никто из защитников версии, что расстреляли немцы, не может предъявить простые документы. Если поляки были живы после 40-го года...
Но они всплывают, да. Евгений, я предлагаю следующее. Так как тема весьма и весьма до сих пор злободневная,
да,
давайте мы этот разговор отложим, вот мы просто поговорим только о Катыни. То, что с моей точки зрения немцы, Запад, немцы, я имею в виду те, выжили из этого максимум полезного для себя...
Это безусловный
это
факт.
Это не вызывает никаких сомнений. За что несут ответственность советские власти? Потому что вот этот знаменитый пакет номер один, я читал, вы читали книгу «Владислав Свет. Тайна Катыни»?
Нет, вот до нее не доводил добраться.
А вот видите, вот поэтому-то я и предлагаю в данный момент этот разговор закончить. Когда он пришел ко мне на другую радиостанцию, мы с ним разговаривали, я говорю, вот вы... Он говорит, а я не историк. Я думаю, вот это да. И о чем? Он говорит, я, а он был вторым секретарем Компартии Литвы, на документах сидел. И он эти документы вот из этого знаменитого пакета, который как мощи для либералов. Здесь не так. Он говорит, а этого не могло быть. А за это, он говорит, людей увольняли и вешали за ноги. Не может быть бумага так составлена. Она составлялась по-другому и так далее. И так.
Вот здесь я могу не согласиться с уважаемым автором. Я видел
оригинал документа.
Давайте
мы этот разговор в любом случае отложим. Да. Вот. И этот разговор, я думаю, был бы продуктивен, да. Когда это было бы столкновение мнений, но разные мнения без перебиваний друг друга, без восклицания о кровавости того или иного режима и так далее, и так далее.
Совершенно
я считаю, что сейчас мы можем говорить о том, с моей точки зрения, это было победой западной пропаганды.
Более того, СССР эту западную пропаганду допустил. Ему было ответить просто нечем.
Ну, как это было? Все, давайте. Итак, я не собираюсь.
Следующий здесь, тезис. Никакая пропаганда не заменит реальности. Во многих недавних конфликтах регулярно поднимается тезис, что вот, ай-яй-яй, мы проиграли информационную войну. Для начала нам надо выиграть войну реальную. Пока война идет, мы не можем делать никаких выводов. Очень многие войны замечательно начинались, но были проиграны. И наоборот. Многие войны начинались чудовищно, а в итоге их все-таки выиграла определенная сторона. И тоже наоборот. Все так или иначе слышали о Геббельсе, министре пропаганды Третьего Рейха. Казалось бы, великолепная пропаганда, наложенный механизм. Третий Рейх Вторую мировую войну проиграл. И проиграл вдрызг. Ну что, помогла ему пропаганда? Не очень.
Да, помогли ли, сынку, тебе твои ляхи?
Именно. Японцы. Пропаганда то, что японцы, как отмечено от Хасана до боев 45-го года, даже в плен не сдавались, а раненые подрывали себя гранатами и так далее. Настал 45-й год, август. Император приказал капитулировать, и вот, пожалуйста, миллионы послушных пленных. Япония, несмотря на весь самурайский дух и так далее, войну проиграла вдрызг. Война во Вьетнаме. Сравнив возможности пропаганды Вьетнама в области пропаганды, но чуточку художественных фильмов, немножко радио и, по сути, все. Ну и заезжие зарубежные журналисты. И огромные возможности США. Пожалуйста, Голливуд, фабрика грез, телевидение, сколько угодно. США войну во Вьетнаме проиграли. То есть можно сколько угодно говорить о том, что мы побеждаем, побеждаем, побеждаем. Можно нагромождать любую ложь. Ну, а потом? А как так вышло? Ой, а мы на самом деле войну не проиграли. Ну, рано или поздно придется признавать факт. И тут надо еще отметить очень тонкий момент. С 1945 года было очень много войн. И окончательная неоспоримая победа, вот так, чтобы на руинах вражеской столицы, на каком-нибудь Рейхстаге или на горе, вот водрузили наш флаг, все, мы победили. Такие случаи бывают очень-очень редко. Именно поэтому почти в любой войне можно заявить, что, ой, мы проиграли, надо было идти дальше, надо было вести армию вот так. Скажем, буря в пустыне, 91-й год. Потом очень многие утверждали, что надо было идти на Багдад, США, надо было давить Хусейна окончательно и так далее, и так далее. Но верховный главнокомандующий США Джордж Буш-старший принял решение. Решение может быть ошибочным, может быть правильным, пока мы этого не знаем, но он его принял, и тогда буря в пустыне завершилась победой США. Проходит 30 лет. США на территории Ирака одержали множество великолепных побед. У них были, конечно, и обидные провалы. А теперь на американских танках «Абрамс» едет местное проиранское ополчение «Хизбалла». Получается, США, что ради этого 30 лет там воевали. Вот так оно бывает в жизни. И следующий тезис. Не говорить под руку. Мы не профессионалы, мы не владеем всей массой информации. Никто из нас не президент, не министр обороны, не начальник генштаба, но, по крайней мере, возможно, они сейчас находятся под какой-нибудь шапкой-невидимкой, но мы их не видим. Мы не знаем, что именно им докладывают. Многие материалы остаются секретными много-много лет. Скажем, Первая мировая. О том, что Россия проиграла Первую мировую войну, и война закончилась Брестским миром, все более-менее в курсе. Но что именно там было, какие усилия прилагала, скажем, военная промышленность России, об этом мы узнаем только в 21 веке. В 2008 году вышел очень хороший сборник документов «Военная промышленность России». Он выложен сейчас в сеть, я его всем очень рекомендую. То есть формально, да, мы знаем, что Россия потерпела поражение, но мы не знаем о тех усилиях, которые предпринимала Россия, чтобы этого поражения не потерпеть. А там были реально очень многие трудовые подвиги. Да, мы знаем, этого не хватило, и сейчас можем анализировать, почему именно не хватило. Не потому, что там были все тупые или все предатели, но вот так вот исторически сложилось. А для того, чтобы дать более развернутый ответ, надо изучать целый тома документов. Не мемуары.
Не мемуары, это современные. Историк изучает
в последнюю очередь. А именно документы. Да.
Документы по промышленности. Оперативные документы генерального штаба.
Отчеты частей,
военная, да, контрразведка представляла ежи какие-то отчеты о настроении в войсках. Да. Когда эта война уже обрыдла всем? Мы можем вспомнить русско-японскую войну, которую начали в интересах лесопромышленников. С кем они там были связаны? С царской семьей.
Да, причем начала эту войну Япония. И пропаганда там внешне выглядела великолепно. Как огромный казак пожирает маленьких японских человечков, как солдат ехидно смотрит на крохотные японские броненосцы, а потом Россия эту войну проиграла, и проиграла весьма сурово. То есть пропаганда, казалось бы, должна была отлично действовать, а не сработала. Так что никакая пропаганда не заменит реальной войны.
Никакая пропаганда, пропаганда может работать до определенного предела, я так думаю. А потом вдруг выясняется, что приезжают, не дай бог, раненые. Человек, который был там, возвращается и рассказывает то, что может отличаться от пропаганда.
Наиболее убедительный пример, когда приезжают вражеские танки.
Нет, ну это когда там Геббельс говорил, что доблестные гренадеры СС, русских варваров, и вдруг они уже штурмуют Дейловские высоты. Мы продолжим лекцию-беседу Евгения после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня у нас в гостях историк Евгений Белаш, и речь идет о войне и ее неизбежном спутнике, спутнице, военной пропаганде. Итак, Евгений, пожалуйста, продолжайте.
Итак, какие тезисы мы уже успели обсудить? Не врать. Никакая пропаганда не заменит реальности, и не говорить под руку. Пока война не закончилась, мы не знаем, чем она закончится, благо пророков среди нас нет. Очень простой пример. Если вы можете предсказать, чем закончится определенная текущая сейчас война, попробуйте предсказать, скажем, сколько будет стоить бочка нефти определенного сорта всего лишь через год. это гораздо проще. Что называется, это вам принесет такие деньги, что вы дальше будете рассказывать нам о войне с личного тропического острова.
Евгений, а вы не задавались вопросом, почему экономисты, которых в том же Утубе и на просторах интернета, ну, стадами бегают, почему они все сравнительно небогатые люди?
Как и военные эксперты, пока еще никто из них своей личной войны не выиграл.
Да.
Оказать бы могли бы.
Да.
На самом деле о том, что происходит сейчас, мы узнаем лет через 20, а то и через 50.
А кое-что мы не узнаем никогда.
Да. Например, многие немецкие материалы по Первой мировой просто сгорели в 45-м году по понятной причине в ходе бомбардировок и штурмов городов. То есть оригинальные немецкие планы мы сейчас узнаем только благодаря машине времени. Или более свежий пример. Война в Сирии. Только в 2020 году официально рассекретили. Вот у нас есть баражирующие боеприпасы, в просторечии дроны «Камикадзе». Вот они применяются, пожалуйста, вот видео. Они применяли в Сирии несколько лет. Почти никто их не заметил. Буквально 1-2 действительно военных специалиста ответили на видео какие-то странные летающие штуки. И сказали, что да, эта конструкция незнакомая, возможно, это запускают иранцы. У иранцев там были свои беспилотники. Несколько лет в ситуации, когда у каждого есть мобильник, и можно даже полет и метеорита, и крылатая ракета, и тем более попадание мгновенно попадает в YouTube, несколько лет никто не мог предъявить доказательств. Только с официальными рассекреченными видео, пожалуйста. Другой пример. Более крупный беспилотник «Орион». 2 года заявлялось, что он применяется в Сирии только без вооружения. И только потом Министерство обороны сочло, что настал подходящий момент, и сейчас мы видим, как «Орионы» пускают и ракеты, и применяют другие бомбы, и появились новые боевые беспилотники у нас, они сбрасывают бомбы. Вот, пожалуйста, видео. Сейчас об этом можно говорить. 2 года говорить было не о чем. Или ракета изделия 305. Это легкая дальнобойная ракета для вертолетов и других летательных аппаратов. В Сирии она применялась 5 лет. Никто об этом не мог сказать с цифрами в руках, и только тогда, когда Министерство обороны рассекретило, сказал, что да, применяется с такого-то года, вот у нас есть ракета, проходит такие-то испытания, пожалуйста, вот теперь можно говорить. Пример. Война во Вьетнаме. Куча фильмов, куча песен тех лет, в интернете полно мемов. Реальная ситуация. 71-й год. Один из американских вертолетчиков ранен. Получает награду за ранение «Пурпурное сердце» спустя 45 лет, в следующем тысячелетии, 2016 год. Ну, о чем мы можем говорить, когда реально даже награждение происходит спустя почти полвека, когда, скажем, потеря в Великой Отечественной войне в первом приближении военные посчитали только в начале 90-х, и то продолжаем уточнять. Или еще более наглядный пример. Только сейчас в Китае начинают выходить книги об участии китайцев в войне во Вьетнаме. Оказывается, во Вьетнам и Лаос в 60-е годы было направлено почти 500 000 китайцев. 500 000 человек несколько лет там строили дороги, укрепляли береговую оборону, работали зенитчиками у пушек. 2000 человек погибло.
И никакой пропаганды.
Да. Более того, а кто об этом мог заявить? США по своим причинам яростно боялись, что Китай устроит очередной 1 000 000 китайских добровольцев, как в Корее, боялись раздувания конфликта и пуще огня, боялись даже упоминание, что, возможно, на стороне Вьетнама кто-то где-то видел китайцев. Никто ничего не видел, там буквально истерика начиналась, что ты ничего не видел, этого не было. А потом братский Вьетнам рассорился с братским Китаем, и по целому ряду причин дело дошло до открытой войны в 79-м году. Поэтому обеим сторонам было неудобно вспоминать, что братские китайцы 500 000 человек крепили оборону будущего врага. И наоборот. А вот сейчас об этом, наконец, можно рассказать, можно поднимать документы. Ветераны, наконец-то, открыто встречаются. Уже идет разговор о том, чтобы их, наконец-то, наградить. То же самое Советский Союз. Вспомним фильм «Парень из нашего города», где человек отправляется в далекую страну, не то что под чужим именем, а изображает из себя француза. Попадает в плен, там он говорит «Je suis француз», на него смотрят и говорят «Это с такой-то рязанской мордой, а ну признавайся, что ты русский». А он все равно не признается даже под угрозой расстрела. Бывают и такие ситуации. В Синьцзяне в 30-е годы наши советские командиры притворялись так и белогвардейцами. Бывают и такие ситуации. Соответственно, по разным причинам и участие в войне не признается, и сам характер войны может не признаваться, как США многие годы называли войну в Корее, где участвуют сотни тысяч человек. Это не война, это полицейская операция.
Да-да-да,
бывает и под флагом ООН. Да-да-да, причем официально там все воевали.
Там даже турецкое подразделение какое-то было.
Именно.
Батальон, не помню точно.
А, причем до сих пор у Китая одно мнение по поводу того, чем закончилась Корейская война, у КНДР другое мнение, у Южной Кореи третье, у США четвертое. Когда-нибудь, возможно, мы придем к общему знаменателю. Благо, там участвовали и наши люди, но забавно находятся до сих пор люди, называющие себя историками, которые утверждают, что наши летчики в Корее не воевали. А воевали, раз они вылетали с территории Китая, а это совсем другое. Ну, простите, в войне-то они участвовали? Участвовали. Есть мемуары, есть, что называется сейчас, полно документов, даже кадры работы пушек по конкретным американским бомбардировщикам.
Да, есть, я, кстати говоря, совсем недавно видел документальный фильм.
Именно, именно. Есть масса свидетельств с обеих сторон, есть, наконец, сбитые нами американские самолеты, которые некоторые выводили даже в Советский Союз, есть конкретные бортовые номера, все это есть. Наконец, есть могилы советских летчиков, которые в данном конфликте погибли. Но реальную картину мы узнаем только спустя десятки лет. Поэтому, если вам кто-то сейчас о любом текущем конфликте в Эфиопии, в Йемене, в Сирии, в Ливии, где угодно, говорит, а вот я знаю, чем закончилось, все козлы, один я гениальный человек, в лучшем случае он врет либо себе, либо вам.
А в лучшем случае он правильно произносит название йеменских и сирийских деревень.
Причем самое забавное, что для того, чтобы выдавать себя за эксперта, хватит буквально недели чтения новостной подборки на специальных ресурсах, скажем, на Reddit или еще где-то. Особенно, если человек хоть немножко знает английский язык. Вот тут он просто будет королем. Он будет выдавать себя за военного эксперта, но сбылись ли его прогнозы? Очень спокойно. Проверяем. Если человек заявил, что в такой-то войне проиграли, все разбиты, караул, бежим, или наоборот, ура, все-все взяли. А что будет через неделю, через месяц? Поэтому с выводами мы никогда не торопимся. Вот когда война закончится, лет через 20, через 50, сверим архивы всех сторон, именно всех сторон, вот тогда, может быть, начнем разбираться.
Та же самая история. И у нас там в интернет, скажем так, в сообществе, ну, разные субстанции, типа дерьма, слюны, тонны и тонны сжигать.
Вот-вот.
Взяли Пальмиру и ушли оттуда. А потом мне люди, которые к подобным операциям имели не самое непосредственное отношение, они сказали, что это было втягивание ИГИЛа огненный мешок. И потом мне указали на аэрофотосъемку, и там действительно трупы раскиданы. Вот как будто они шли, они ничего не ожидали, и все печально кончилось. А кто об этом тогда знал?
Именно.
Я, что ли? Вообще я об этом ничего не знал. А потом, слава тебе, Господи, опять же, Евгений, следуя вашей мысли, необходимость в секретности, очевидно, не была столь большой, а может, ее и вообще не было. Пожалуйста, вот так это, оказывается, все обернулось-то.
Да, отсюда следующий тезис «не мнить себя Наполеоном». Вспомним детективы. Абсолютно все уверены, что старушку убил конкретно вот этот негодей.
Садовник.
Только потом приходит какой-нибудь Шерлок Холмс, доктор Ватсон или доктор Хаус, они полчаса экранного времени ползают с лупой, думают, причем доктор Хаус обычно ставит один неверный диагноз, а обсуждает с командой следующий диагноз, неверный. И только в конце серии, наконец, верный диагноз. Вы себя считаете круче Шерлока Холмса и доктора Хауса?
Ну, как не я... говоря уже да. про Эркюля Пуаро.
Именно. А, как я уже сегодня говорил, раньше в неполиткорректные времена, если человек объявлял себя Наполеоном, его сразу сдавали в соответствующее заведение. Сейчас все на словах гениальные эксперты по любому вопросу от космоса
до ковида,
до вирусологии именно, по фигурному катанию в Казахстане, по любому конфликту вообще всех времен и народов. Все знают?
Причем люди
да.
руководствуются эмоциями прежде
именно,
всего.
Именно.
Эмоции не основаны ни на запасе информации, ни на эрудиции, но способность к аналитике.
Да.
Стоит ли говорить об этом?
И отсюда следующий тезис. Сейчас иные временные масштабы. Крымская война. Массовое применение телеграфа. Если раньше сообщение из Лондона в Бомбей шло в одну сторону 10 недель, начало Крымской войны, внезапно оказывается, что появились русские хакеры. То есть наш человек, официально прогуливаясь по Лондону, покупает утреннюю «Таймс», и вечером в питерских газетах те же самые информации. Телеграф работает. То есть можно прочитать свежую, любой свежий приказ по британской армии, любую информацию, которую публикует пресса Ее Величества, тут же передать ее в Петербург, а до войск она доходит с опозданием на несколько дней. И наоборот, информация из Крыма. Сначала 2 дня пароходом до Болгарии, оттуда на лошадках в Румынию до ближайшего телеграфа. 5 дней. В это время русские уже все планы прочитали в лондонских газетах. У британских лордов была натуральная истерика от этого. Точно так же натуральные срывы случались у британских и французских командующих. Они прямым текстом буквально кричали в письмах: «Нам тут надо воевать. У нас 150 тысяч человек». Командующий такой группировкой не капрал, чтобы его водили по проволоке. «А вы все время заставляете отвечать меня на мейлы, то есть на письма». Угу. Тогда их, они, конечно, еще не были теми e-mail'ами, к которым мы привыкли, но проблемы были те же самые. Все рвались покомандовать. Всем из Лондона, из Парижа было виднее, что там происходит в Крыму.
И, кстати говоря, Евгений, я просто прочел, но мне прислали, и я этого не видел нигде, хотя пытаюсь в меру своих сил отслеживать хотя бы информацию. Так самое интересное, это генерал-майор. Он обращает внимание на то, о чем многие эксперты, вот эти вот в кавычках и не в одних, про которых вы говорите, они слышали о радиоэлектронной поддержке НАТО Украине. Сколько там висит этих аваксов? Я абсолютно уверен, мониторятся все мобильные устройства. Абсолютно читаются все смски. А я что-то не слышал, чтобы хоть кто-то из экспертов об этом сказал хоть слово.
Так вот, другой пример. Опять же, прошедшая война. Халхин-Гол. Сборник документов «Бои в районе реки Халхин-Гол». Наконец-то он вышел. несколько лет назад, в 2014 году, именно сборник документов. Там великолепные документы. И многое переворачивается с ног на голову. Например, высшее руководство страны, включая Сталина, несколько дней просто не знало, что у нас в Монголии, оказывается, уже потихоньку начинается настоящая война. Реакция была понятна. Представьте себе современное общество, в котором высшее руководство просто несколько дней не знает, что наши войска в Монголии, оказывается, уже воюют. Или еще более вопиющий пример. 22 июня. Сталин молчит. 23 июня. Сталин молчит. Представьте себе реакцию современных блогеров, окажись они тогда. Всех этих военных экспертов, политологов и так далее, и так далее. Сталин выступил с кратким обращением на 12-й день войны. Тогда общество было совершенно другим. Тогда это позволялось. Точно так же после Вьетнама американские военные писали, что будь у нас телевидение в 1941 году, случись Пёрл-Харбор, то мы бы проиграли войну мгновенно. Не говоря уже об эпохе интернета, когда можно было бы завалить весь Ютуб и весь Телеграм, пожалуйста, все жители Гавайев дружно организуют и стримы, и живые эфиры, и все что угодно. Пожалуйста, вот горят в прямом эфире американские корабли. А полная катастрофа. А реальные последствия Пёрл-Харбора разбирают до сих пор. Как там было на самом деле, почему японцы полетели так, как они применяли свое оружие, какие они понесли реальные потери. Дело в том, что у них много самолетов село позже на воду. Казалось бы, так они целые, но позже-то их списали. Очень рекомендую на эту тему статью Николая Калетко. Я не буду делать из себя специалиста по фото, а вот человек реально работал с японскими документами. Отсылаю к специалисту. Здесь я не специалист. Надо всегда знать границы своей компетенции. Если человек говорит о любом военном конфликте за сотни лет, мгновенно решает все вопросы от фигурного катания, где менять правила, где запускать космическую станцию, очень может быть, что реально он выходит за границы своей компетенции. Так не надо поступать. То же самое общество меняется. То, что было допустимо, скажем, 100 лет назад, сейчас может быть реально военным преступлением. Я очень люблю книгу Эрнеста Суинтона «Оборона дурацкого брода».
Да, вы неоднократно к ней обращались.
Это как раз очень интересная книга, которая показывает, можно иметь великолепную армию, можно иметь храбрых солдат, можно иметь талантливых офицеров, прекрасное оружие, но проиграть. Поскольку противник в данном конкретном месте, даже уступая в силу, даже уступая в оружии, может выиграть, поскольку оказался просто умнее. И там в этой книге содержится совет, что привлеките ленивых кафров, то есть жителей Африки коренных, для строительства своих укреплений. Солдат не хватает, привлеките местных.
Речь идет о Южной Африке.
Да, да.
Угу. Бурская война, да. Правильно?
Угу. То есть сейчас это могли бы посчитать военным преступлением. И тем более совет «сгоните белое мирное население», то есть тех же самых мирных буров.
В поселение.
В поселение и держите их под контролем, чтобы они не сигналили противнику, где у вас там окопы расположены.
Ну, то же самое американцы в Вьетнаме делали, по-моему, да? Вовсю.
Опять же, другой уровень потерь. 16-й год, 1 июля, Сомма. Британская армия идет в атаку, теряет за считанные часы 20 тысяч человек только убитыми и десятки тысяч ранеными, то есть пока еще живыми по тем меркам. 20 тысяч человек. Кому-то, кроме британцев, сейчас до этого есть дело, да и многим современным британцам, я думаю, тоже уже и не помню, что это было. Чудовищная катастрофа. Даже катастрофа в Вердене, когда солдат погибал каждые несколько секунд. Кому-то сейчас до этого есть дело? Нет. Прямо сейчас на земном шаре полно войн. Скажем, я могу назвать фронт освобождения Тыграя. Кто из слушающих нашу передачу может сказать, где эта война вообще происходит? А это война, в которой массово используется авиация, тактические ракеты, реактивные системы залпового огня класса «Смерч», то есть сверхтяжелые. И так далее, и так далее. Война идет очень долго, со всевозможными жертвами гражданского населения. Если вы переживаете за одну войну, почему вы не переживаете за остальные? Там что, у людей кровь другого цвета? Они не так страдают? Поэтому сейчас, если мы простые обыватели, даже если мы в чем-то разбираемся, сейчас главное сохранять спокойствие, как ни странно. Не говорить под руку, как я уже отмечал.
Да, и уж точно не стараться поразить кого-то специфическими знаниями, которые отсутствуют.
Именно.
Потому что вот Евгений, это вопрос к вам. Смотрите, люди с такой легкостью говорят о том, что надо идти туда, надо идти бомбить сюда, бомбить. Даже некоторые из них знают такой сложный термин, как фланговый удар.
Да.
Или ковровые бомбардировки. А ты был когда-нибудь на войне? Вот у меня всегда такой вопрос. Я, например, все это ответ, я не подхожу по возрасту. Я говорю, а детей своих как там? У тебя два сына, а отправишь детей? Это другое
совсем. Более того, тут еще возникает следующий момент. Врет как очевидец. Как и правило, это... человек на войне видит крохотный кусочек информации, если он, конечно, не верховный главнокомандующий. Бывают исключения, когда человек несколько лет работает в штабе, как полковник Толканюк, его мемуары можно найти его письмо Сталину, что вот, товарищ Сталин, я изучил то, что видел, вот мои рекомендации. Что интересно, его рекомендации выслушали, и человека даже не расстреляли за то, что он дает совет товарищу Сталину. Угу. Но это уникальный случай. Обычно говорят, ну вот ты не был на войне, да как ты можешь судить, да вот они герои.
Нет.
Герои бывают разные.
Герои бывают разные, и потом, например, человек, который сидит целыми днями в генштабе, это его работа.
Да.
Он специалист. Он специалист, он эксперт. Но люди, которые на войне не были ни в генштабе, ни на линии фронта, ни в тылу противника и так далее, и так далее, вот им бы свой пыл-то стоило бы поумерить, как я
поэтому
считаю.
Поэтому сейчас мы судим в первую очередь по документам, причем по документам всех сторон. Не имея всего массива документов, тихо сидим, ждем, когда этот массив рассекретит. Не ранее.
Угу. Сейчас новости, а после новостей вы продолжите.
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость историк Евгений Белас. Евгений, пожалуйста.
Итак, никакая пропаганда не заменит реальности, и мы можем говорить об итогах войны только когда она закончится. И не ранее. Еще щекотливый момент. На что опираться? Мы можем опираться на многочисленные мемуары. Но вот герои, они воевали. К сожалению, достаточно привести два примера. Генералы Власов и Дудаев. Они воевали, воевали. Они воевали хорошо, хорошо. Но есть нюансы, о которых мы потом знаем. Или, например, маршал Петен. Спаситель Франции в Первую мировую войну и пошедший на сотрудничество с Гитлером в войну вторую. Был ли у него другой вариант, мы не знаем. Франция в 40-м году проиграла, а в 17-18 году выиграла у той же Германии. Или, например, генерал Невель. Очень опытный артиллерийский генерал, прошедший всю Первую мировую. Артиллерист, новейшее оружие, но... В 17-м году задуманное им наступление талантливым, опытным человеком полностью провалилось, за что и заслужил прозвище «Бойня». Оказывается, бывает и такое. А потом пришел Петен и буквально спас Францию от сползания в полную катастрофу, а были уже бунты в военных частях. И такое тоже бывает. Более того, даже в самых лучших эталонных операциях бывают отдельные неудачи. Сейчас я назову две операции. Первое. Представьте себе, ваше оружие просто не добивает до противника. Или опасно для своих же войск. Или у противника есть такое оружие, которое у нас не имеет аналогов. А ведь это Берлинская операция. Эталонно успешная операция, одна из лучших вообще в 20 веке. В чем же дело? Жаловались, что вот у нас есть 203-миллиметровая гаубица, она пробивает нужный дом и взрывается в соседнем. Вот у нас есть танковые огнеметы. Их в городе неудобно применять, дальность стрельбы фолкс-патронов выше. Поэтому надо находить новые методы. Да, нам хорошо бы принять на вооружение аналог фолкс-патрона. Но дело в том, что советские войска захватили миллионы немецких фолкс-патронов и очень успешно их применяли. Вполне возможно, что от немецких фолкс-патронов погибло гораздо больше немецких солдат, чем наоборот. Другой пример. Тоже операция. Буквально под носом у наших войск оказывается укрепрайон, о котором разведка понятия не имела. Она думала, что там только легкие укрепления, а наблюдала несколько лет. Части несут огромные потери. До 80% личного состава. А авиация попадает по своим войскам. Казалось бы, полный провал. А это наступление трех фронтов в Маньчжурии. Август 1945 года. Еще более успешная операция, изучаемая во многих военных академиях мира, реально изучаемая много лет, эталонный пример великолепного военного искусства. В чем же дело? Да, действительно, разведка не всегда сработала четко. Действительно, был укрепрайон, и две роты, которые пошли первыми, действительно понесли потери до 80% состава. Две роты из трех фронтов. Даже в самой эталонной, казалось бы, успешной операции бывают провалы. Я помню, как в 99-м году бомбили Югославию. Как все ожидали. Но вот сербы взяли в плен уже нескольких солдат. Вот они сбили легендарный бомбардировщик «Стелс». С-117. Ну вот уже уважаемые военные журналисты пишут, как янки просят пощады. Ну вот уже вот сейчас, ну наконец-то сербы победят. Сербы эту войну проиграли вдрызг, даже без наземной операции. То же самое 2003 год. Тоже многие уважаемые военные журналисты писали, что дивизия Медина сражается, иракская, что вот сейчас иракцы погонят американцев вот-вот. А потом оказалось, что источники эти уважаемые военные журналисты попросту выдумали. Они сами работали за секретные источники в Генштабе, то есть выдумав их из головы. И, как мы знаем, в 2003 году США с небольшими потерями, но полностью разгромили измученную санкциями иракскую армию. Хотя там пытались применять и смертников, и сражались местами отчаянно, и были действительно очень позорные моменты, например, со стрельбой своего же зенитного ракетного комплекса по своим же самолетам и наоборот. Случается. На войне может быть очень многое, и не только на войне. Возьмем 61-й год. Мы знаем полет Гагарина, но, думаю, почти никто не знает о том, что в год полета Гагарина была чудовищная катастрофа. В одной школе, советской школе, сгорело заживо больше 100 детей. Представьте себе реакцию современного общества на такую катастрофу. Вы в космос запускаете людей, тратите народные деньги, а тут у вас... Или катастрофа Неделина. Погиб маршал, погибли десятки уважаемых людей, чуть не погибли лучшие наши ракетные конструкторы. Незадолго до полета Гагарина взорвалась ракета прямо на старте. Есть в сети очень жуткие кадры, как заживо горящие люди разбегаются. Представьте, если бы тогда был YouTube, если бы тогда был интернет, если бы тогда был Telegram. Боюсь, крики общества были бы такие, что Гагарин бы просто никуда не полетел. Ему бы не дали всю ракетную программу Советского Союза, свернули бы. Что нам делать? Не лезть не в свое дело, как я говорил. Оставить дело специалистам. Да, они ошибаются. Да, они будут ошибаться, ошибки неизбежны. Потому что война очень сложное дело. Но любую войну... любое поражение почти всегда можно переиграть. Особенно в локальных войнах. Как я сегодня уже упоминал, очень редко война заканчивается флагом над поверженной столицей. Скажем, немцы проиграли Первую мировую войну вдрызг, не научились, проиграли Вторую мировую войну вдрызг, и только потом, на многие годы, стали нацией пацифистов, пока что. Некоторые вещи в пропаганде упоминать трудно. Например, классические советские штампы пропаганды о штурме Берлина — это как советские бойцы прямо-таки мечтали найти брошенного немецкого мальчика или девочку, прижать ее к груди, спасать и непременно получить очередь в спину. Огромное количество стихотворений, фильмов, книг, сколько угодно, вот прямо всю войну должны были советские бойцы пройти, чтобы погибнуть именно в Берлине. На самом деле, берлинская операция по меркам Второй мировой войны — это крайне успешная операция с небольшими потерями. Но небольшими потерями для Второй мировой. Более 80 тысяч убитыми за 10-12 дней боев. Всего лишь. Сейчас такие потери вызвали бы даже не шок, а, я предполагаю, просто тотальный паралич общества. Или война во Вьетнаме. 2000 потерь убитыми за месяц против полупартизанской армии с легкими минометами, без авиации вообще, почти без танков. Танки против американской армии с северными вьетнамцами применялись всего буквально пару раз. Они применялись позже, но уже против южных вьетнамцев, и применялись их сотнями. Так что, с одной стороны, есть благостный образ, как из джунглей вылезает старый дедок с арбалетом и сбивает бомбардировщик Б-52 чуть ли не плевком. Реальность. Для победы Вьетнаму потребовались и дальнобойные орудия, и установки «Град», и сотни танков в одном ударе. И воевали они долго, с огромными потерями. Точно так же и советские войска местами несли огромные потери. Но тут надо не заламывать руки, а долго-долго анализировать. К сожалению, советская пропаганда по идеологическим причинам не могла назвать честно многие причины потерь. Например, советская промышленность всегда была лучшей в мире, поэтому она выпускала только самое лучшее оружие в мире, не имеющее аналогов. Мы не могли сказать честно, что, например, танк Т-34 не планировался быть лучшим в мире и наиболее массовым. Что танк КВ, прямо так и писали, что он не может быть принят на вооружение по таким-то и по таким-то дефектам. Планировались к бою совсем другие танки. Так что, когда сейчас говорят, а вот надо было послать вот такое-то супероружие, почему его не применяют? Ну, как правило, дебют супероружия почти всегда неудачный. Более того, очень часто это оружие немедленно попадает к противнику. Как это было с тиграми, это было с пантерами, это было с немецкими тяжелыми самоходками, которые задолго до Курской дуги насторожили советское командование. Буквально 1-2 установки попали зимой 1942-1943 года и вызвали нужную реакцию. Так что здесь лучше, возможно, полагаться на оружие не столь красочное, но работающее. Опять-таки, сейчас очень часто любят говорить, да разбомбить их там всех. Ну да. Хорошо, открываем документы по берлинской операции. Берлин, многие районы, черным по белому написано, разбомбили на 90%, то есть город уже лежал в руинах. Это скорее даже затрудняло его штурм.
Раз, да. И потом, предположим, кто-то стоит перед подобным решением, и пока противная сторона просто не любит, а потом будет ненавидеть просто.
Да. Вот здесь еще один очень важный момент – не уподобляться противнику. Какие бы зверства ни творил противник, ни в коем случае не уподобляться. Не обзывать ни его страну, ни его солдат, ни его народ. Иначе мы Евгений, ничем не будем...
Есть отдельные одиозные особи, которые всего заслужили.
То есть их можно ненавидеть, но не издеваться.
Нет, Нет, издеваться над ними точно нельзя, ты теряешь свое достоинство.
И не просто достоинство, а мы делаем только хуже. Как написали в 45-м году, товарищ Эренбург упрощает.
Да,
там казалось бы, легендарный журналист, писатель заслуженный, он много лет работал, в том числе сотрудничал даже с самим Бухариным, но его, тем не менее, не расстреляли. А он прямо сотрудничал с врагом народа, который возглавлял важнейшие наши газеты. Потому что Эренбург был очень ценен, именно как Перу. Но, тем не менее, даже его приходилось удерживать.
Одергивать.
Да, потому что, извините, но когда важнейший журналист прямым текстом пишет, что...
Убей немца.
Да. Иногда приходится...
Тогда
менять ведь, политику, да.
Я не знаю, по этому поводу или нет, Сталин сказал, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.
Да, и в статье как раз можно убедиться, там товарищ Сталин именно цитируется.
В общем...
И в 55-м году мы с той самой побежденной Германией всего 10 лет после нечеловеческих звезд заключили дипломатические отношения. А в 56-м году наши команды играли в футбол, и советская команда выиграла. С теми самыми немцами, которые физически родились и, скорее всего, выросли при Гитлере, при Третьем Рейхе. Но ни в коем случае не уподобляться, потому что иначе мы дойдем до бригады Дирлевангера. А это, что называется, тот случай, когда человека выгнали из гестапо за жестокость. Когда Третий Рейх отдавал совершенно неимоверные приказы.
Нет,
можно
ну,
просто найти
такой...
три приказа. Приказ о комиссарах, приказ об особой подсудности в районе Барбаросса и об обращении с военнопленными.
Угу.
Все 41-й год. Просто почитать. Это просто попирание вообще любых законов войны, даже не Женевской конвенции.
Ну...
И немцы... Сами издали официальный приказ.
Стоит.
Ну, по поводу плана ОСТ спорят, а вот это, что называется, приказы, их тексты захвачены, можно посмотреть оригинал, можно посмотреть переводы, все это вложено в сеть. Что называется, концентрированная сущность Третьего Рейха, никакая его пропаганда эти приказы уже не изменит. Так вообще нельзя. Именно поэтому мы должны быть крайне осторожны в пропаганде. Не издеваться над противником, не уподобляться ему, какие бы зверства он ни творил. Сейчас очень часто кричат по любой войне, да разбомбить там все, а вот ковровые бомбардировки. Хорошо, находим на Ютубе советский учебный фильм 59-го года «Боевые действия в городе». И что мы там читаем? Нанесение атомных ударов обычно осуществляется в начале артиллерийской и авиационной подготовки. И там показывается, как советские войска учебно штурмуют город Кёнигсберг, по которому учебно обычно нанесли атомный удар. То есть без атомного удара уже тогда прорыв современной подготовленной обороны, если мы имеем дело с современным противником, даже не планировали. Или тоские учения, когда... Одна бомба в 40 килотонн кидается на первую линию обороны, вторая на вторую линию и третья на резервы. То есть для того, чтобы нам снести всего-навсего батальон в обороне, уже эта цель достойна атомной бомбы. Сейчас, конечно, есть высокоточное оружие, сейчас есть гораздо более совершенная электроника, но так вы забываете, что и у противника есть определенные... меры взаимодействия. Я для себя в голове не раз подумал, а как бы мог выглядеть идеальный штурм города в современных условиях, то есть с беспилотниками, со всеми беспилотными танками и так далее. Дело в том, что я могу из-за противника продумать средства противодействия моей идеальной армии. Поэтому сейчас я не знаю, как правильно штурмовать город. Я могу только рассказать, как их штурмовали в прошлые годы. Это... то, что я могу сделать, что...
Может быть, какой-то делать. Опыт, наверное, освобождения городов в Сирии, но опять об этом можно только рассказывать.
Опять-таки, мы не знаем всей информации, как именно воевал противник в конкретных условиях, потому что, как правило, войны не похожи друг на друга. А 2003 год. США очень быстро берут города. А потом случается Фауджа, после которой те же американские военные дружно писали: «Ни в коем случае так больше не надо, это многомесячные бои в городе». Потом случается Масу, Ракка и так далее. Казалось бы, армия та же самая. Случается, после 20 лет США уходят из Афганистана и уходят совершенно позорным образом. Мы несколько лет назад говорили о войне США в Афганистане в этой же студии, и я совершенно честно сказал, я не знаю, что там будет дальше, но подозреваю, что ничего хорошего, поскольку ситуация там была критическая уже много лет, именно по американским данным. Но такого финала, я могу сказать честно, я не ожидал.
И все равно по Афганистану еще далеко не все ясно.
Именно, именно. То есть только когда откроют весь массив документов, причем всех воюющих сторон, только когда его проанализируют, убедятся в ценности документов, вот только тогда мы можем делать выводы. Пока войны продолжаются, мы обыватели, мы военные эксперты, мы
не говорить своей стране под руку.
Мы легендарные писатели, не говорить своей стране под руку. Мы реально не знаем, что происходит, а узнаем лет через 20 или даже через 50. Более того, мы должны признавать не только то, что нам хочется. Скажем, вот сейчас мы взяли в плен 1000, ну, я не знаю, каких-нибудь отборных головорезов зеленых беретов. Только тогда, когда будут реальные доказательства, что да, вот этот человек, именно, ну, допустим, зеленый берет Джона Рэмбо, условно, вот только тогда, когда все подтвердят, тогда можно будет говорить. Скажем, шпионский камень. В начале нулевых годов наша разведка сообщила, что да, был установлен так называемый шпионский камень, мимо него проходили шпионы и сбрасывали на него по электронке определенные данные. Нашу разведку подняли на смех. Ну как, 21 век на дворе, вот вы что, действительно верите, что кто-то будет ходить около камня и светиться там с электронными приборами? А спустя 5 лет чиновники из администрации тогдашнего премьер-министра Великобритании признали, что да, действительно, такой камень действительно был, около него действительно ходили шпионы. Мы не знаем всей информации. Поэтому в пропаганде ни в коем случае не надо врать, не надо уподобляться врагу. И надо ждать появления действительно документов. То есть можно быть каким угодно уважаемым военным журналистом. Они не знают всей правды, потому что, ну, это физически невозможно. Можно быть уважаемым генералом, можно быть даже уважаемым маршалом. Но, к сожалению, даже маршалы пишут свои мемуары, исходя из конкретной политической обстановки. Как Жуков вынужден был в свое время написать, что об этом мы хотели посоветоваться с полковником Брежневым. Да, бывший глава генштаба, представитель ставки Верховного командования, командующий кучей фронтов, очень хотел посоветоваться с полковником Брежневым. Вот просто мечтал.
И, кстати говоря, оборона Северного Кавказа,
да,
роль Берии во всем этом, когда он там действительно являл собой во многих лицах очень серьезное, он оказал влияние на то, что Северный Кавказ отстояли.
Да. Или, например, Михлис Пахалхингулу. Обычно его принято демонизировать и говорить, какой он палач, нехороший человек и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я должен признать, что в пропаганде Михлис понимал очень хорошо. Товарищ Михлис, внимательно следивший за работой газеты, указал нам на неправильный тон этой статьи, а именно, что японцы удирали, как испуганные зайцы. А именно, нельзя закрывать глаза и на то, что неграмотный, забитый и обманутый японский солдат, так далее, проявлял большое упорство, особенно в обороне. Даже раненые отстреливались, а в плен не сдавались. Вот почему нельзя было печатать этой заметки под таким крикливым заголовком. А именно, что японцы удирали, как испуганные зайцы. Она неправильно ориентирует, размагничивает бойцов. С другой стороны, рассказы об успехах и победах красноармейских подразделений, нельзя допускать никаких преувеличений. Нужно тщательно проверить материал. У нас достаточное количество действительно чудесных подвигов, героических эпизодов, чтобы не сочинять и не преувеличивать. Прямая цитата из 1939 года. 1939
года. Да, и не вняли
уже тогда ей. Понимали. Вот,
и
к сожалению, строго поступают наоборот.
Восьмью панфиловцами.
И не только с ними.
Причем ведь действительно, и не только с ними, ведь действительно. Ну, вот этот вот там разъезд Дубосекова.
Да.
Ну, более что, того, на линии фронта в 15 километров в тот день не было совершено подвигов?
Были. А в том-то и дело, что их замазали выдумкой журналиста. Что происходит и сейчас? Сейчас буквально из пальца высасывают, кто чудовищные поражения, кто неимоверные подвиги, пока мы не можем утверждать. Мы не должны преувеличивать ни свои подвиги, ни свои поражения. Когда-нибудь мы узнаем информацию. Может быть, через десятки лет. Для этого мы пока должны сохранять спокойствие. К сожалению, современные войны – очень сложный объект. Все время появляется так называемый мем «это другое». Например, формально считается, что конкретная страна не должна вводить свои войска на территории других стран. Пример США, Африка.
Ни разу, нигде, никогда.
В 70 странах Африки прямо сейчас находятся американские войска. Что они там делают, мы когда-нибудь узнаем. Обычно считается, что страна не должна нападать на своих соседей. А если это Израиль, ну тогда это другое, это вы не понимаете. Вот так вот, понимаете? Поэтому даже в пропаганде вот, мы должны
говоря,
придерживаться...
израильские эксперты могут много интересного про пропаганду рассказать. С той стороны и со своей стороны.
Да.
Это очень было бы любопытно. Ну что ж, Евгений, в следующем получасе вы тогда ответите на вопросы.
С радостью.
Спасибо. Я всегда говорю, человек, мой соотечественник, может исповедовать отличные от моих взгляды. Но если это честный человек, и в данном случае трудолюбивый честный историк, это мой согражданин. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня у нас гость историк Евгений Белаш, и он провел лекцию-беседу под названием «Война и военная пропаганда». Итак, вы можете задать ваши вопросы Евгению. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 495-7373-948. Любые письменные формы общения у меня в программе таких нет. Ни в субботний, ни в воскресный. Итак, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
Виктор
день.
Михайлович из Москвы.
Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Уважаемые гости, уважаемые ведущие, спасибо за передачу. Но вот что я хочу сказать. Современное общество и война, это вообще-то говоря, это результат пропаганды. И даже если 28 панфиловцев никогда не было, это был миф, или, как сейчас говорят, фейк, слово, которое я не люблю, все равно это как-то помогло сплотить наш народ, что были вот такие даже мифические
очень
люди.
Очень хороший вопрос.
Спасибо вам большое, Виктор Михайлович.
Так вот, мне неизвестны случаи, когда кто-либо из ветеранов признал бы, что их сплотил именно миф, фейк о 28 панфиловцах.
Я
вот
просто, извините, обратный Евгений, случай, да. Евгений, да. Я хочу вам сказать, что Евгений с ветеранами встречается очень-очень и очень много.
И не только встречаюсь, но и изучаю документы. Так вот, дело в том, что статьи о 28 панфиловцах вышли уже в период нашего наступления под Москвой, когда идея о том, что надо стоять насмерть и всем погибать, но не пропускать, была уже не ко двору. Много позже пришлось выпускать летом известный приказ, получается, не сработало. Более
того, вы имеете в виду приказ 227?
Именно. То есть, получается, и здесь не сработало. когда немцы снова пошли в наступление. Более того, если почитать конкретно ветеранов, откройте Волокамское шоссе, с чего оно начинается? С того, что реальный панфиловец, командир батальона, читает статью о панфиловцах и говорит: «Я не могу читать, это неправда». Более того...
Это Мамашулы, да?
Именно, именно. Угу. Почитайте Бека, все его рассказы, не только Волокамское шоссе, а Мамашулы, почитайте самого Мамашулы, почитайте, например, Галлая. Впечатление летчиков о том, когда они в 41-м году читают статьи, что вот нашим богатыря воздуха прямое наслаждение идти втроем против 25. Угу. Летчики мечтали об обратном соотношении, что дожить бы до того времени, когда бы десяткой зажать пару миссеров и показать им жизнь. И Галлай пишет, что да. Некоторые из них дожили, и в 45-м году их мечта сбылась.
А Маргалай — это не какой-нибудь там штатский.
Это летчик-испытатель,
прежде всего. Это после войны, во-первых, это летчик-истребитель, а во-вторых, после войны он занялся таким рискованным промыслом, как профессией летчика-испытателя. Да. У него великолепные, кстати говоря, воспоминания.
Именно. Но тут надо опять-таки учитывать, что это все-таки воспоминания, то есть они могут быть неточными. Хотя Галлай предельно жесток и к себе, и к окружающим в них.
Да.
И то же самое Покрышкин. И можно открыть дневники видного нашего писателя-пропагандиста Василия Гроссмана. И можно открыть Василия Теркина-Твардовского, когда как раз очень хороший пример. Если в финскую войну был Вася Теркин, который финнов побеждал чуть ли не плевками, но когда началась действительно тяжелая большая война, то он публикации сменился. И там встречаются и трагические моменты. А то, что русской ложкой деревянный пятерых немцев положил, как и у Василия Гроссмана, ну, это скорее наоборот бойцов скорее злило. Если мы отступаем, если несем огромное поражение, если видим миллионы пленных, ну и просто враг уже подходит и к Москве, и к Сталинграду, и на Кавказе, а тут нам вешают лапшу на уши, что вот боец Вася Пупкин немцев разогнал плевками. Кому это нужно?
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Скажите, как ваши слова о том, что при пропаганде не надо врать, коррелируют с целями военной пропаганды, которые могут быть разными в той или иной военной операции? Разве по недомыслию политическое военное руководство США вот сейчас, подмяв под себя киевский режим, приняло за основу пропаганду относительно специальной военной операции на Украине циничное и наглое и махровое вранье? Спасибо.
А вот тут мы как раз узнаем лет через 20. Именно поэтому я ничего не могу говорить о текущих войнах. Ни о Ливии, ни о Йемене, ни об Эфиопии, ни об Украине. Мы пока не знаем, чем они кончатся. Любое мое слово, любой мой окончательный вывод может повлиять на текущее событие. Я не военный эксперт, надеюсь, никогда им не буду. Я не могу в таких случаях врать.
Евгений резко отличается от скопищ псевдоэкспертов.
Да.
Вот это вот, честно вам скажу, Евгений, это моя мантра. Когда это все кончится, когда исчезнут с телевизионных экранов эти лжеглубокомысленные физиономии, эти сморщенные лбы? Сейчас я вам все объясню. Ты кто такой?
Именно. Тут надо именно работать непосредственно с документами. Даже военный корреспондент, он не видит всей картины. Тут надо учитывать, что в большой войне, скажем, корреспонденты, операторы Великой Отечественной, каждый пятый из них просто погиб. Если человек действительно направится в самый тяжелый бой, оттуда он, скорее всего, с большими шансами не выйдет. Посмотрите реальные съемки боев. Что там можно понять? Камера дрожит, трясется, падает от Медуэя. Или откройте великолепный фильм, снятый из пленок Владимира Сущинского, нашего выдающегося кинооператора, который в конце войны просто погиб. И там есть кадры, как он погибает. Так что пока война не закончилась, пока не открыты архивы всех стран, мы просто не можем судить о том, что там происходит.
Вы тем сейчас, более делать выводы. Евгений, вы сейчас говорите с точки зрения историка. А я бы, вот как, я, конечно, не историк, но я бы, как просто человек, я бы призвал наших слушателей, у нас у всех есть свой взгляд на то, что происходит сегодня. Взгляд этот практически одинаковый у всех, но сдерживать эмоции обязательно.
Я бы сказал, что взгляды как раз у всех разные, но прежде всего мы должны понимать, что сейчас мирное население – это такой же объект пропаганды, такой же объект информационной войны, как и, собственно, армия. Более того, пожалуй, даже более важный.
Но волю эмоциям все равно давать нельзя.
Никогда. Мы должны обязательно проверять любую информацию. Никакой анонимный телеграм-канал, никакой легендарный телеведущий, писатель, певица, кто угодно. Может быть, самые уважаемые люди.
Вы не поверите певице? Вы нет. Очень как бы да. Недоверчивый какой-то.
Ну, как... только в ее конкретной области. Я, например, по образованию географ. Но я много лет работаю непосредственно с историческими документами, на основе которых я пишу статьи. Проверяйте мои документы, проверяйте статьи. У меня тоже были ошибки, мне за них очень стыдно, но именно поэтому я стараюсь быть предельно объективным. Сейчас мы не знаем полной картины событий. Очень многие войны, которые выглядели великолепно, заканчивались очень позорно. И наоборот. Тот же Пёрл-Харбор, случится он сейчас, общество было бы парализовано, и Япония правила бы миром. Тоже 22 июня. Вот сейчас очень многие кричат, что опадать сюда Сталина. Сталин выступил на 12-й день войны. Сейчас его бы живьем съели в интернете. Сейчас мы не знаем, что будет дальше, но мы можем надеяться на лучшее. Наше общество, наше человечество пережило две мировые войны, пережил атомные бомбардировки, пережил страшные эпидемии, пережил гражданские войны, и сейчас мы живем гораздо лучше, чем мечтали даже фантасты золотого века фантастики. Гораздо лучше. И, надеюсь, еще будем жить.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Евгений, вот я вдогонку вот изречением уважаемого Леонида по поводу псевдоэкспертов, псевдоисториков. Сейчас под личиной псевдоэкспертов и совсем не историков, я просто удивился, на телеэфирах и радиоэфирах многие вот эти личности оправдывают переговоры с укрофашистским режимом Киева, вплоть до сепаратных переговоров, чтобы о них никто не знал. Пометуя о том, якобы, о том, что Советский Союз на протяжении Великой Отечественной войны вел всегда переговоры с фашистской Германией. Ой. Так ли это? Спасибо большое.
Спасибо вам.
Пакт Молотова-Риббентропа. Да, Советский Союз очень много лет, начиная с самого начала 20-х годов, рассматривал носителей свастики как своих первейших врагов. Откройте поэму Владимира Владимировича Маяковского «Летающий пролетарий», что там на самолетах врагов нарисовано. Откройте фильм на Ютубе «Наполеон Газ», виднейшего нашего режиссера Тимошенко, создателя «Небесного тихохода». Что там на самолетах? Свастика. Тем не менее, в определенных обстоятельствах политика, дипломатия приходится договариваться с кем угодно, с чертом, с дьяволом. Как говорил якобы министр иностранных дел Громыко, я не могу подтвердить, говорил ли он это в реальности, но существует такая версия. Год переговоров лучше дня войны. Рано или поздно придется договариваться. Если мы вспомним 45-й год, да, отъявленных фашистов пригласили, положили перед ними лист бумаги и сказали: подписи вот здесь. Но для этого пришлось положить десятки миллионов человек по всему миру.
И я хочу сказать, а что такого в переговорах? А может быть, переговоры — это отвлечение внимания противника? И противнику подставляют людей, которые своей растерянностью, я далек от мысли, что они какие-то там профессиональные оперативные сотрудники, вот у них губы трясутся. Я считаю, это хороший ход.
Да, Или, возможно, их просто не жалко, если их возьмут в заложники.
Может быть и так. А говорить о том, что... А вот зачем делается это? Да, боже мой, у нас сейчас эти вот в связи с сепаратными якобы переговорами с Гитлером болгарский посол Стаменов или Стаменов там, он был агентом судоплата. Да. По крайней мере, по литературе. И почему не использовать в то время все возможности, а если бы удалось остановить наступление нацистов на 3 дня?
Именно. И еще такая деталь. США регулярно загоняли себя в ловушку, когда они заявляли, что Саддам Хусейн — это Гитлер сегодня, Милошевич — это Гитлер сегодня. Если это такое исчадие дьявола, то никакие переговоры с ними невозможны. Бомбим, бомбим, бомбим. Никаких переговоров. Это полное чудовище. И к чему США пришли сейчас? Опять же, 91-й год, 99-й год, 2001-й год, 2003-й. С военной точки зрения, за исключением некоторых досадных провалов, это блестящие, просто блестящие победы. А что мы имеем сейчас в Афганистане? 2 триллиона США туда потратили, погибли тысячи спецназовцев, потрачена куча оружия, техники и так далее, которые можно было бы использовать во всяких других местах. И что? Не говоря уже о самоубийствах среди ветеранов, которых десятки тысяч.
Не говоря уже о том, что сейчас творится в Соединенных Штатах, самих.
Да.
А туда вклад вот этих военных, в скобках, в кавычках, побед, ну, очевидно, там значительно. Да,
и как раз заметен провал пропаганды. Прошло 20 лет, фильмов по Афганистану, по Ираку почти что нет. Общество растеряно, оно не знает, как реагировать. То есть, с одной стороны, есть героизм солдат, с другой стороны, абсолютно провальные войны. Вот пока что американская пропаганда из этого не выбралась.
Вот, кстати говоря, для того, чтобы понять про масштабы вот всех этих американских действий, такой американский фильм «Военная машина» или «Машина войны» с Брэдом Питтом.
Да.
Ох, да нам ничего не надо, нам надо уволить там большое количество этих экспертов, так называемых там, и так далее, и так далее. Вот американцы отсняли фильм. Вот хорошо, как
да. Они все показали. Причем интересно, что сами американские зрители разделились ровно пополам. Одни говорят, что это великолепная комедия, другие кричат: слушайте, ну я сам из Афганистана вернулся, а вы про нас вот это сняли.
Угу.
Вот тоже показательно.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Вы знаете, плевками-то, конечно, не разгоняли, но, по-моему, случалось такое, что даже чисто теоретически предположить было нельзя. А оно случалось.
И это есть в документах.
Ну, бог бы с ним. Расскажите, пожалуйста, об оккупационных открытках как элементе военной пропаганды.
А нельзя ли поточнее задать вопрос, чьи открытки, куда они отправлялись?
Они раздавались немецким солдатам. Открытки с видами наших городов.
Анна. Анна,
уточните.
Нет, вопрос о том, как вели себя немцы на оккупированных территориях Советского Союза?
Нет. Как пропагандировали для немцев их же руководство, что надо занимать наши населенные пункты.
Конечно.
Чтобы у них был стимул.
Вот,
как... пожалуйста, да. Тебе оккупационная открытка, вот на ней изображен, допустим, Смоленск. Вот займешь Смоленск, вот этот дом будет твой, в нем будет жить твоя семья.
А здесь, опять-таки, проще всего сосаться именно на официальные документы. Тот самый приказ о комиссарах, об особой подсудности в районе Барбароссы и об обращении с военнопленными. Что называется, достаточно их прочитать, там прямым текстом указано, что именно разрешается делать, и даже указано, что если вы не будете делать именно вот это с пленными, то с вами будет последствия. Какие именно? Это великолепные документы и есть оригиналы.
Да, но это документ.
Да.
Это документ. И допросы, например, наших разведчиков в Мариуполе группа Лагина применялись, какие методы к ним применялись, что с ними творили.
Больше того, сейчас мы должны учитывать, что времена меняются. Скажем, прекрасный роман и фильмы, два фильма «Звезда». Там прямо показано, что наши советские разведчики после допроса пленных вынуждены убивать. Сейчас это военное преступление.
Военное преступление военным преступлением, да. Но есть такой американский фильм про, опять же таки, про спецназ ВМС США в Афганистане, именно. Якобы там морские, ну, морские котики, они так их никто не называет, естественно.
Уцелевший.
Опять же, выживший. Да. Спецназ вызывает.
Да.
Вот. И там показано, вот четверо ребят. А Сергей Шестов, это была его зона ответственности, когда он это посмотрел, хохотал, он говорит, ну это все вранье, он говорит, или это преступные ошибки командиров. Но они наталкиваются на трех афганцев при выполнении секретного задания, должны ликвидировать мулу какого-то.
Да.
Они оставляют этих афганцев живых.
А причем в реальности там была целая череда ошибок, и фильм имеет очень отдаленное отношение к реальности. Это как раз попытка героизировать чудовищный провал.
Я просто хочу сказать, что, очевидно, при выполнении определенных заданий, а военным преступлением это кто объявил? Люди, которые сидят в теплых креслах Генеральной Ассамблеи?
То есть есть некоторые вещи, которые существуют, но
лучше не говорить. Да. А вот о них лучше...
Нет.
Если... Или наоборот. Или пусть они говорят профессионал. Профессионалы не будут об этом говорить.
Да.
Как я думаю. Как мне
или кажется. Вот, например, фильм «Турист». Допустите, что в СССР выходит фильм о простых людях, которые отправляются куда-то в Африку воевать за деньги. Это было бы нереально. Именно в позднем СССР. В, скажем, 30-е годы тот же парень из нашего города... Ну, почти такие же люди, за исключением того, что это кадровые военные. В «Туристе» это больше уже ветераны, то есть отслужившие. Но бывает так, а бывает и так. Именно поэтому мы должны рассмотреть весь комплекс событий. Да, бывают преступления, но тут вопрос в том, как к этим преступлениям относятся. Скажем, англичане в Англобурской войне совершили немало преступлений, и буры тоже, но... Англичане все-таки старались особенные эксцессы придержать. Более того, казнили некоторых своих офицеров именно за преступления против буров. Было дело. Точно так же, как расстреливали советских солдат за преступления против немцев. А немцы своими приказами официально одобряли то, что заранее, еще до начала войны, с вермахта, официально снимали с преступления.
И все эти разговоры, я опять же понимаю это воспоминание, у меня отец закончил войну в Кенигсберге 6 апреля. И в Восточной Пруссии были эксцессы. И, как мне рассказывал отец, в тот же день были сформированы, я не знаю, как их назвали, оперативные группы, там особые группы, в которых присутствовали офицеры военной контрразведки. СМЕРШ, и отец был включен в одну из этих групп. Вот двух мародеров, командир этой группы, офицер СМЕРШ, расстрелял собственноручно. Именно. И, как сказал отец, и до обеда все было кончено.
Да. Есть рукописная записка того же легендарного офицера Бамышулы, который собственноручно расстрелял двух офицеров перед строем, на что не имел права. И, в принципе, Мамышулы подписал себе этой запиской путевку в трибунал в 41-м году.
Или не было еще их.
Но там он именно описал, за что именно. За проявление трусости, за оставление командования, за неоказание помощи раненому офицеру и за прочее художество. То есть он написал все это предельно честно, зная то, что, в общем-то, его самого за такое самоуправство, а он по рангу командира батальона не имел права расстрелять офицеров, тем не менее он и написал. Это предельно честно. То есть и такое тоже могло быть. Так что всегда надо быть честным.
На войне, это мне рассказывали, всякое бывает. Про Афганистан. Но есть ли в одном фильме одного честного, в кавычках, режиссера собрать всю грязь, которая была на войне, а на войнах разное бывает?
Именно поэтому художественные фильмы одно, реальность другая.
О! Потому что рядом с каким-нибудь ужасным поступком и поступки, за которых людей к лику святых причисляют.
Да. Или, может быть, интересная ситуация, когда режиссер Оливер Стоун сам был во Вьетнаме, он там был ранен, отслужил 2 срока, но, тем не менее, его фильм «Взвод» многие другие ветераны ругали именно потому, что это художественный фильм, там спрессованы события в 2-часовой фильм.
Он имел право не ехать во вторую боевую командировку.
Да.
Он мог отслужить, то есть один срок отвоевать в Вьетнаме, то есть, и все.
Именно поэтому, пока не война закончилась, главное для нас это соблюдать спокойствие и заниматься своим делом.
Своим делом.
Кто-то рубит мясо, кто-то печет хлеб, кто-то учит детей. Это именно то, что мы должны делать в любой ситуации.
Евгений, огромное спасибо. Огромное спасибо всем, кто слушал.
Спасибо.
И до свидания.
Программа Леонида Володарского.